И я, наконец, могу вас официально поприветствовать и попробовать начать наш сегодняшний курс. Официально он называется «Между благородным, благим и приятным. Ксенофонт и его концепция оснований общественной жизни». Эти термины «благородное», «благое», «приятное» стоят в названии не просто так. Они формулируют тему. И эта тема, как вы видите из того же названия, напрямую связана с политическим, с коллективным, с общественным. Кажется, она посвящена вопросу о том, какую роль благородство, благо и удовольствие играют в общественной жизни с точки зрения ксенофонта. Но перед тем, как говорить непосредственно о нашем предмете, перед тем, как говорить о ксенофонте и том его труде, который мы так или иначе будем читать, а этот труд, естественно, это экономика, следует поговорить о классической политической философии вообще, представителем которой ксенофонт и является. Классическая политическая философия для нас с вами совпадает в своем содержании и времени с философией просто. Мы не делаем здесь различий, хотя это и намеренное преувеличение, оно необходимо. И философия начинается, античная философия, да, наша с вами тема, начинается с самых базовых, самых доступных вещей, доступных для человека вещей, со зрения и слуха. Античные политические философы, античные философы не начинают с высоких материй. Они начинают с того, что им доступно в повседневности, с того, что они видят и того, что они слышат. И отталкиваясь от этого, от общепринятых практик, от общепринятых мнений, от общеустановленных концепций и общеизвестных фактов или того, что можно назвать здравым смыслом, античные философы создают свою философию, которая пытается эти общепринятые практики, мнения, позиции, да и само представление о здравом смысле проверить на зуб, исследовать их. И когда философия начинает это делать, первое, что она видит, первое, что она признает, первое, от чего она не может убежать, это факт неравенства. Люди не равны. Взрослые не дети, мужчины не женщины, молодые не старики. Кроме того, заглядываясь в имеющиеся общественные практики, философия видит, что между различными образами жизни существует явная конкуренция. Какой человек лучше? Тот, что занят политикой? Тот, что занят экономикой? То есть домашним, своим домашним хозяйством, своей приватной жизнью? Или тот, что занят жизнью публичной? Какой город успешный? Афины, вернее, успешнее? Афины или Спарта? Всюду, где греки находят разнообразие, они обязательно находят иерархию. По-другому не бывает. И там, где есть разнообразие образов человеческой жизни, там обязательно будет тот образ, который будет претендовать на то, чтобы быть лучшим, соответствующим лучшему человеку. В конце концов, разнообразие мы встречаем не только среди образов жизни или мнений, но и среди людей. Люди разнообразны. А значит, мы делаем соответствующий классической политической философии вывод. Чтобы ответить на вопрос, какой образ жизни является наилучшим, и тем самым ответить на вопрос, какое занятие наиболее лучшим образом подходит человеку или отражает человека, классическая политическая философия начинает исследование этих образов жизни. Ярчайший тому пример, конечно же, Платон и его апология. Помните, Сократ говорит, что Бог отправляет его к исследованию трех типов людей. Три типа людей, которые претендуют на то, что их деятельность является лучшей деятельностью или высшей деятельностью. Помните, что это за люди? Да. Отцы и ремесленники — это одни и те же люди, да? Политики, поэты и ремесленники. Ремесленники заняты чем? Экономикой. Они обогащаются. Они заняты собственным обогащением. Соответственно, если они обогащаются, думают они, они что-то делают хорошо. Потому что если бы они делали это плохо, никто не стал бы платить за их работу. Соответственно, если они что-то делают хорошо, значит, они и есть хорошие люди, они и есть успешные люди. Успех легко конвертируется в ту или иную валюту, думают они. Политики считают, что они хорошие, потому что все вокруг оказывают им почести. Если ремесленникам никто не оказывает никаких почестей, если в ремесленников плюют, хотя их трудами восхищаются, греки очень хорошо способны отделить результат труда от самого труда. Я приведу мой любимый пример. Любой отец способен гордиться своим сыном и рассказывать соседям о том, как хорош, как замечателен и уникален оказался, каким замечательным и уникальным оказался его сын. Но ни один отец никогда не будет хвастаться тем, как он этого сына сделал. Труд не есть хорошая вещь сама по себе, даже если результат труда прекрасен. Политики претендуют на то, чтобы быть первыми, потому что, в частности, они определяют движение общества, они определяют совместную жизнь. И они думают, что определяют ее в самых важных вещах – в войне и мире, в законах, по которым люди живут. Наконец, поэты предполагают, что они лучшие, их образ жизни лучший, потому что они напрямую связаны с лучшим. Поэты связаны с богами. Они напрямую общаются с богами, вдохновение находят на них от богов. Именно поэтому поэты считают, что их деятельность — это высший род деятельности. Конечно, при этом успешные поэты оказываются также и восхваляемыми, как успешные политики, как и в редких исключительных случаях успешные ремесленники. В категорию ремесленников мы включаем не только там каких-нибудь обувных дел мастеров или каменщиков, но и, например, скульпторов и живописцев. Это все для греков тоже ремесленники. Так вот, все эти три категории людей претендуют на то, чтобы быть первыми. А это значит, что как минимум большая их часть ошибается. Кроме того, как вы понимаете, греки видят, что в разных городах принят различный образ жизни. И каждый город, как и велит нам патриотизм, уверяет, что образ жизни, принятый в этом городе, является лучшим. Ключевой для нас пример — Афины и Спарта. Свободные афиняне и спартанцы, которые не занимаются ничем, кроме войны. Афиняне, которые и торговцы, и политики, и крестьяне одновременно уверяют, что их город лучший. Спартанцы, которые только воины и по закону не могут быть никем иным, кроме как воинами, уверяют, что их образ жизни является лучшим. Классическая политическая философия, следовательно, раз она начинает с общедоступного, с базового, должна исследовать это общедоступное и базовое. И, исследуя его, она натыкается на некоторые интересные вещи. Поэты уверены, что они общаются с богами напрямую не потому, что им, словно жрецам, в наркотическом тумане являются видения. поэты не сумасшедшие, они не жрецы. Они не нюхают, как, скажем, дельфийский оракул, серый водород, исходящий из расщелины в почве, из расщелины в скале, чтобы, перекрыв себе доступ кислорода, увидеть видение и интерпретировать его как божественное явление. Поэты работают с богами один на один, однако не все поэты являются хорошими поэтами. Как мы отличаем хорошего поэта от плохого поэта? И тот говорит, на меня снизошло вдохновение. Но один из них Пушкин, а второй Моргенштерн. Как отличить хорошего поэта от плохого? Я уже говорил вам о том, что помимо связи с богами, ключевым для поэзии оказывается ее популярность. Хороший поэт отличается от плохого тем, что хороший поэт популярен. И они выясняют это в ходе специальных ивентов, которые называются, ну, сегодня называются фестивалями. Несколько поэтов собираются, ставят пьесы в один день, по 3 или по 4 штуки. И потом народ выбирает победителя. Как понять, хороший политик или плохой? В конце концов, политики ведь тоже бывают хорошие и плохие. И ответ снова какой? Популярность, конечно. Перикл – лучший политик своего времени. Классическая политическая философия, как вы помните, никогда не согласится с такой позицией. То же самое касается и ремесленников. Как хороший ремесленник отличается от плохого? Его продукты, его ремесло покупают. Он популярен. Но возникает проблема. Даже несколько. Как я уже их вам обозначил. Первая проблема. Люди не могут согласиться. Они не могут прийти к согласию. Не то, какой из образов жизни правильный, не то, какое, например, из произведений искусств является наилучшим. То, что нравится в России, не нравится в США. То, что нравится в Японии, не нравится в Южной Америке. Я не думаю, что есть необходимость приводить вам пример, но если хотите... Я думаю, вы в курсе о существовании кантонских женщин и практике уменьшения размера ноги. Mm-hmm. Это выглядит для нас с вами не только отвратительно и ужасно, не только отталкивающе, но еще и совершенно непонятно, кто бы и зачем хотел себя так уродовать. Но для китайцев... Нет ничего прекраснее, чем маленький размер ноги у женщины, даже если он достигается такими ужасными, для нас с вами ужасными инструментами. Или подумайте о представлении какой-нибудь красоты в каком-нибудь известном вам африканском племени, где женщины вставляют себе между челюстью и губой гигантские тарелки. Чем больше тарелка, тем женщина красивей. Но для нас с вами это выглядит как проявление полного варварства. Второе. Если мы решим так, как решили когда-то эти самые политики, поэты и ремесленники, что показателем хорошести является популярность, что, в общем-то, все равно, кому вы нравитесь, а кому нет, до тех пор, пока вы нравитесь большинству. То есть, если большинству вы нравитесь, вы и есть красивый, успешный, хороший, благородный. Если большинство считает вас таковым, значит, так и есть. Тогда в мире Древней Греции, естественно, это большинство всегда было ограниченным рамками одного города или даже рамками Греции, но все-таки ограниченным. Сегодня эти рамки разбиты, и условную Бейонсе могут любить и в США, и здесь, и в Китае, и где угодно. И даже в Австралии местные аборигены на своих диджериду могут играть какую-нибудь песню Бейонсе. Но подобная позиция может быть правдивой только при том условии, что большинство действительно знает, что делает, что большинство хорошо, что оно обладает знаниями. Чтобы быть последним судьей в любом деле, нужно знать. Но первое, что греки узнают о большинстве, и первое, что, пожалуй, подталкивает их к правильному выводу, это уже сказанный нами принцип, высказанный нами принцип, о том, что там, где есть разнообразие, там всегда есть иерархия, о неравенстве. Греки всегда дополняют этот принцип очень простым тезисом о том, что хорошее всегда минимально по количеству. Хороших людей не может быть много, как не может быть хороших инструментов или хороших произведений искусства, или хороших песен, или даже хороших государств. Хорошее всегда единично. Большинство, следовательно, не может быть хорошим, и большинство уж точно не может обладать знанием. Значит, популярность — это не аргумент в пользу хорошести. Скорее, это контраргумент. Если что-то популярно, оно популярно у плохих людей. Хорошее не может быть популярным у плохих. Только плохое может быть популярным у плохих. И, соответственно, только плохое может быть популярным. Точка. Узнавая это, классическая политическая философия сталкивается с проблемой. Как же можно судить о хорошем? Как можно отличить хорошее от плохого? Как можно построить правильную иерархию? И ответ на этот вопрос обращает классическую политическую философию прочь от мнений большинства, от общепринятых мнений, от общепринятых законов, писанных и неписанных, или от того, что греки в широком смысле называют словом «номос» — закон или традиция. Обращают попытки найти стандарт, который не будет изменчивым. В конце концов, популярность характеризуется именно тем, что сегодня популярно одно, а завтра другое. Что условный Моргенштерн не первый и не последний. Соответственно, греки пытаются обнаружить такой стандарт, который бы никогда не менялся, который был бы вечным. И этим стандартом оказывается природа, то, что греки называют фьюсис. Для того, чтобы понять, что такое хороший человек, нужно сначала понять природу человека как такового. Потому что если мы поймем природу человека, мы поймем, зачем человек нужен, в чем заключается его уникальная человеческая деятельность. И эта деятельность и будет хорошей. И люди, которые способны реализовывать эту деятельность до конца, предельно, и будут хорошими людьми. Здесь вы должны понимать, что так или иначе, ни один грек, ни один классический политический философ не думает, что человек может существовать в изоляции, что человек может быть один, что он может быть отшельником или монахом, или запереться в пещере, или уйти в скит. Нет. Люди всегда находятся в коллективах. Люди всегда общественные. По тем или иным причинам. Вы знаете, Аристотель говорит, они естественно общественные. Платон говорит, нет, они искусственно общественные. Их к общественной жизни ведет нужда, а именно разделение труда. Ксенофонт проповедует предаристотельянскую точку зрения. Я даже думаю, что Аристотель именно из Ксенофонта, в общем-то, из меморабилии свою точку зрения взял, но это не важно. Важно, что люди всегда живут вместе. А значит, люди представляют из себя какое-то разнообразие. А значит, они представляют из себя какую-то иерархию. И здесь мы приходим к представлениям о справедливости. Люди представляют из себя не одну иерархию, а так получилось две иерархии. Одна из них является естественной. То, кто по-настоящему хорош, тот естественно хорош. Хорош в рамках природы. Так или иначе, да, даже если этой хорошести он достиг путем тренировок, эти тренировки так или иначе основывались на природе. и общественной иерархии. Люди живут вместе, поэтому они образуют некие иерархичные коллективы. Но во главе этих иерархичных коллективов стоят люди, которые оказались там случайно. Стоят люди, которые не имеют никакого отношения, никакого права и никакой возможности там находиться. Перикл — отвратительный политик. Человек, приведший Афины к гибели, сколь бы любимым среди толпы он не был. Соответственно, справедливость требовала бы того, чтобы на вершину общественной иерархии взошли люди, которые являются вершиной иерархии естественной. Справедливость требовала бы того, чтобы хорошие люди управляли плохими людьми. Или, вернее, слово «управляли» здесь звучит по-макиавеллистски и неправильно. Будет лучше сказать, что греки руководствуются более фундаментальным принципом справедливости, чем современники. Они, снова отталкиваясь от иерархичности, думают, что худшее создано ради лучшего, а никак не наоборот. Животные ради людей, а люди ради богов, если боги существуют, конечно же. Но в таком случае мы должны прийти к выводу о том, что плохие люди существуют ради хороших людей, кем бы эти плохие и хорошие люди ни были. И, следовательно, справедливость подразумевает, что хорошие люди должны стать во главу общественной иерархии именно для того, чтобы поставить себе на службу плохих людей. Не для того, чтобы возглавить их, а для того, чтобы заставить их работать на себя. Для того, чтобы посмотреть, как выглядело бы такое общество, где вершина общественной иерархии и вершина естественной иерархии людей совпадают, классические политические философы начинают придумывать то, что сегодня называется идеальными государствами или совершенными режимами. Не путать с утопиями никогда. И два человека, которые задаются этим вопросом эксплицитно, Платон и Аристотель, и тот наш герой, который задается этим вопросом имплицитно, Ксенофонт, все приходят к одному и тому же выводу. Совершенный режим невозможен. Совершенный режим невозможен не только потому, что он бы выглядел как абсолютнейшая тирания, где плохим людям отведено худшее из возможных мест, соответствующее, то есть им место, и где они вынуждены работать денно и ночно, либо будучи обманутыми, либо будучи принужденными, либо одновременно будучи постоянно принуждаемыми и постоянно обманываемыми. Но эта ситуация, оказывается, и греки приходят к ней вместе, невозможной. Потому что формальная цель государства, формальная цель общественной жизни — это улучшение. Так или иначе, это улучшение. Государство здесь, чтобы улучшать людей. Но и большинство людей невозможно улучшить на самом деле. И значит, государство никогда не может достичь своей цели. Идеальное государство тоже не может достичь своей цели. И даже вместо того, чтобы достигать ее, оно провоцирует прямо противоположное. Платон приходит к выводу о том, что идеальное государство невозможно, когда он описывает те невероятные ужасы, которые ему пришлось совершить, чтобы просто переломить ситуацию, какой она выглядит в современности, в его современности. Аристотель приходит к выводу о том, что идеальное государство невозможно, когда он описывает свободного человека. Свободный не может войти в коллектив и потому не может возглавить коллектив. Поэтому Аристотель немедленно бросается вниз и говорит: нет, давайте не будем говорить об этом. В третьей книге «Политики» он говорит, что если бы действительно такие люди существовали, то есть естественно хорошие, то нам бы пришлось просто всем остальным упасть перед ними ниц и выполнять все, что они скажут. Что невозможно, поэтому лучше, говорит Аристотель, мы организуем государство посредственностей. И в 7-8 книгах политики описывает это государство посредственностей. Среднего достатка, среднего ума, средних способностей люди, образуя большинство, вместе правят государством с помощью демократических институтов. Как вы помните, Аристотель заходит настолько далеко, что говорит, что в таком государстве можно даже рабство отменить. Я думаю, вы понимаете, почему можно отменить рабство в таком государстве. Платон, как вы помните, даже и сейчас, не сейчас, наверное, лет 20 назад об этом шли большие споры, в идеальном государстве он даже не упоминает рабов, потому что понятно, что третье сословие — это ничем не отличимо от рабов, там разницы нет никакой. Его настолько это не волнует, что он даже это не описывает. Да, Ксенофонт, конечно, описывает два государства, которые он буквально заставляет приблизиться к совершенным режимам, Спарту и Персию, Спарту в Лакедемонской политии и Персию в Керапедии. В обоих случаях описывает их падение. 14 глава Лакедемонской политии посвящена тому, что Спарта при всех тех уступках, которые Ликург сделал для того, чтобы заставить Спарту выглядеть как наилучший режим, при всех тех уступках, которые Ликург сделал по отношению к добродетели или той единственной добродетели, которую спартанцы не должны иметь, мы должны практиковать, оказываются насквозь коррумпированным и разваливающимся государством. Восьмая книга Керапедии также посвящена тому, что Кир Великий, создавший Персидскую империю, стал, или вернее даже будет сказать, заложил основание ее падения. Кир — это причина того, почему империя стала великой, почему она появилась, и почему сразу после его смерти она начала разлагаться, почему без него она не могла существовать. Когда все три классических политических философа, которые нас интересуют, делают вывод о том, что справедливость недостижима, что совмещение общественной и естественной иерархии невозможно, они снова ставят вопрос о хорошей жизни. Они снова задаются вопросом о том, а как тогда возможна хорошая жизнь? Хорошая жизнь, то есть жизнь хорошего человека. Хорошего от природы, понятное дело, человека. И для всех трех, но для двух из них более явно, чем для третьего, ответом на этот вопрос или попытка ответить на этот вопрос будет заключаться в исследовании первого классического политического философа, в исследовании жизни первого из них, их предшественника, их учителя, в исследовании жизни Сократа. Платон делает Сократа героем или присутствующим во всех своих диалогах, кроме одного. И даже в этом одном ученик Платона, Аристотель, говорит: «Не-не-не-не-не-не-не». Это он. Он не назван по имени, но это 100% он. Безымянный афинянин в законах, говорит Аристотель, это Сократ. Вот даже не сомневайтесь. Ксенофонт также делает Сократа героем своих философских произведений. Практически всех, за исключением, может быть, одного Гиерона, где представлен не Сократ, беседующий с тираном, потому что это едва ли представимо, но заменитель Сократа, поэт Симонид. И снова, даже сегодня вы легко можете найти исследователей, которые будут уверять вас, что за маской Симонида Ксенофон скрыл именно Сократа. Жизнь Сократа, как ее описывают Платон и Ксенофонт, это жизнь философа par excellence. Жизнь философа как такового. Мы не видим того, что не имеет отношения к философии в жизни Сократа, как ее описывает Платон и Ксенофонт. Мы не видим, как Сократ спит, как он ест, как он размножается, любит свою жену, как он покупает что-то на рынке. Нет, мы видим только то, что относится к философии. И видя это, мы также видим проблему, потому что и Платон, и Ксенофонт эксплицитно говорят нам, что они делают то, что делают, описывают жизнь Сократа, чтобы освободить Сократа от его судьбы, от осуждения и казни, чтобы оправдать Сократа от двух обвинений: обвинение в развращении молодежи и обвинение в неверии богов, в которых верит город. Здесь мы возвращаемся к нашей проблеме. В Горгии Сократ говорит, что... И с этим согласны все три классических политических философа, которые нас волнуют. Что цель государства — это улучшение людей, что государственная деятельность должна заключаться в улучшении людей. Но это значит, что политика заключается в улучшении людей. Такова цель политики. В Горгии Сократ говорит, что только он один во всех Афинах занят политикой в этом смысле. Государство афинское не просто не достигает своих целей, оно даже не пытается этого сделать. Вспоминайте апологию и перепалку Сократа с Милетом. «Кто улучшает людей?» — спрашивает Сократ. Что отвечает Милет?
Пасы. Законы.
Законы. То есть Милет думает, что государство выполняет свою функцию, что оно улучшает людей, молодых людей, с помощью законов, приучая их повиноваться законам. Почему Сократ не может согласиться с этой позицией?
Потому что законы принимают большинство.
Конечно. Конечно. Потому что законы в демократических Афинах принимаются большинством. Большинство плохо, следовательно, эти законы не могут быть хорошими, следовательно, они не могут улучшать. Они могут только развращать, делать молодых людей хуже, делать их похожими на своих отцов. Сократ же занимается, как он говорит в Горгии, подлинной политикой. Он беседует с молодыми людьми с целью улучшить тех, кого можно улучшить. Улучшить всех, очевидно, нельзя. Даже большинством улучшить нельзя. Но это улучшение явно идет вразрез с чем? С тем ухудшением, которое обрушивает на молодых людей город. Оно идет вразрез с законами, потому что законы ухудшают молодых людей, а улучшение прямо противоположно ухудшению. Следовательно, Сократ учит молодых людей презирать законы. Но законы, как вы справедливо отмечаете, это ведь не только писанные законы, законы, принятые большинством. Это еще и неписанные законы. Или то, что в широком смысле называется традицией. Основой традиции и источником традиции, как мы уже с вами говорили, являются поэты. Но ведь поэты никогда не признаются в том, что они являются источником и основой традиции. Наоборот, всегда и везде поэты уверяют, что источником традиции являются
боги.
Исследование божественного так или иначе отправляют философию к поэзии. Но поэзия, как вы помните из той же апологии Сократа Платона, не выдерживает никакой критики. Поэты неразумны. Они творят под вдохновением, и их вдохновение иррационально, а потому оно не выдерживает никакого испытания разума. Я напоминаю вам о той же апологии, моменте, где Сократ, споря с обвинителем, с Милетом, приходит к интересному парадоксу о том, что нельзя одновременно не верить в богов и верить в героев. Или наоборот, верить в героев и не верить в богов. Сократ занимается тем, раз он философ par excellence, чем занимается сама философия? Вопрос, следовательно, заключается в том, зачем вообще исследовать Сократа? Почему классики обращаются к Сократу? Почему они обращаются к философии? И ответ на этот вопрос, кажется, уже должен быть понятным для вас. Философия, начавшись с общепринятых мнений, позиций и понятий, с того, что называется здравым смыслом, уничтожила их. Но если она действительно сделала это, то она на самом деле лишь избавилась от конкурентов. Конкурентов в чем? В ответе на вопрос, какой образ жизни является наилучшим. А значит, в ответе на вопрос, кто такой хороший человек. Выражаясь иными словами, философия вклинилась между политикой, экономикой, ремеслом, поэзией. И разбросав их, уничтожив их, она осталась одна. Философский образ жизни и есть высший образ жизни. А философия и есть высшее занятие. Философ и есть хороший человек. Естественно, хороший человек. Соответственно, это означает, что мы должны заняться исследованием этого вопроса. Может быть, мы не должны верить классическим политическим философам на слово. Мы не должны просто признать это, признать то, что они хотят, чтобы мы признали. Но это лишь означает, что классические политические философы, описав нам жизнь Сократа, философскую ее часть, естественно, не какую-то другую, предлагают нам самим удостовериться в этом. Предлагают нам самим исследовать эту жизнь и понять, действительно ли она является наилучшей или нет. И они также любезно и намеренно сталкивают философию с теми образами жизни, с которыми философия конкурирует. Конкурирует в кавычках уже как бы постфактум. Вы видите, как Сократ беседует с поэтами. Видите, как Сократ беседует с политиками, видите, как Сократ обсуждает политику с молодыми людьми, видите, как Сократ занимается политикой в высшем смысле этого слова, видите, как Сократ пытается постичь природу, по крайней мере, природу человека. И, наверное, исследовать эту претензию философии надо, конечно же, сначала. Надо с того момента, как Сократ сам обратился к философии. В конце концов, философы не рождаются, ими становятся. Природа никогда недостаточна, природа нуждается в культивации. Сократ когда-то обратился к философии. Сократ когда-то задался вопросом о хорошей жизни и хорошем человеке. И вот диво дивное, у нас есть три истории о том, как это случилось. Проблема только в том, что одна из этих историй очень смешная, но не очень приятно выглядящая и плохо подходящая для исследования. Вторая из этих историй очень интересная, но слишком скомканная, слишком сжатая. А вот третья из этих историй довольно детальная. И третья из этих историй ставит все проблемы, которые мы затронули, обсуждая классическую политическую философию. Именно к третьей из этих историй мы и обратимся. Это история, описанная Ксенофонтом Афинским в книге, которая называется «Экономика». Это большая беда, потому что книга не называется «Экономика». И она даже не называется «Домострой», как в российском современном переводе. Книга эта называется «Ойкономикос». И это проблема, потому что «Ойкономикос» — это прилагательное. А прилагательное, как вы помните из известного литературного произведения, должно что? Прилагаться к чему-то, к существительному. Потому что непонятно, если у вас есть прилагательное «красивый», согласитесь, красивый слон, красивый мужчина, красивый камень, красивый пруд или, я не знаю, красивый концепт — это совершенно разные штуки. Поэтому если вы просто называете свою работу «красивой», у всех возникает вопрос, а что? Современные исследователи предполагают, что существительное, которое подразумевается следующим за прилагательным «экономикос», может быть либо одного характера, либо другого. В зависимости от времени, например, ранее в веке 18 и 19 предполагалось, что это существительное, обязательно существительное мужского рода, потому что «оэкономикос» — это прилагательное мужского рода, что это существительное мужского рода — это «логос», речь. «Оэкономикос логос». Такой получается экономический трактат. Но сегодня превалирует другая версия, что существительное, стоящее за названием «экономикос», это существительное «анер» — мужчина, муж. И, соответственно, речь идет об экономисте. Главный герой диалога — это ведь не Сократ. Сократ беседует или лидирует лишь в первой его части, маленькой его части. Главный герой диалога — это Исхамах, богатейший и знаменитейший мужчина, который и претендует на то, чтобы быть «оэкономикос анер». Как вы знаете, Сократ никогда не претендует на то, чтобы быть анер, потому что анер — это человек, обладающий определенным свойством. Каким? Оно прямо в названии, в его имени. Есть такой термин «андрея». Что это? Это мужество. Муж — это мужественный. Это одно и то же слово с одним и тем же корнем. Сократ, как вы знаете, не претендует на то, чтобы быть мужественным. Или, будет точнее сказать, Ксенофонт никогда не называет Сократа мужественным, перечисляя его свойства в меморабилии, пире и апологии с экономикой. Сократ, следовательно, не может быть этим «оэкономикос анер», им может быть только Исхамах. Но здесь мы встречаем еще одну проблему. Проблему с названием. Проблему, связанную с тем, что экономия. Это искусство, да, экономика, это искусство заботы о домашнем хозяйстве. И если вы открывали книжку, а я надеюсь, что вы открывали книжку, вы знаете, что часть этой книжки посвящена тому, как должен быть устроен дом, как должны быть воспитаны слуги, то есть рабы, как надо воспитывать жену, как надо сеять, как надо жать и так далее, и так далее. Вот только все это почему-то описано очень плохо и неполноценно. Например, несмотря на то, что Исхамах воспитывает свою жену, мы не видим никогда, как он воспитывает своих детей. Несмотря на то, что он и Сократ вместе говорят, что дети являются частью домашнего хозяйства, той самой экономики, ни слова о детях в этой книге практически нет. Или Сократ признает, что скот является частью домашнего хозяйства. Кони, овцы, быки, коровы. Но в этой книге снова ни слова о конях, овцах, быках и коровах. Или, ну хорошо, если этот трактат не про экономику в целом, а только про сельское хозяйство, про то, как сажать, сеять, веять, то почему лишь треть глав от всей книги посвящена этим вопросам. И почему эти вопросы затронуты так плохо и поверхностно? Мы это с вами увидим, когда будем читать. Исхамах сообщает Сократу, что не надо ничего знать о сельском хозяйстве, чтобы заниматься им. Не надо ничего знать о качестве почвы. Это все глупости от физиологов, то есть от натурфилософов, которые что-то там придумывают. Нет, ничего не надо знать, никаких знаний не требуется. Ты просто делаешь, и оно работает. А большая часть книги посвящена не земледелию, а чему-то другому. И здесь мы с вами обращаемся к Ксенофонту и названием Ксенофонта в целом. У Ксенофонта есть целая плеяда работ, и все они имеют название, и все эти названия, мягко говоря, странные. Ну, например, у нас есть Киропедия. Киропедия переводится как?
Воспитание
Кира. Замечательно. Проблема в том, что воспитание Кира описано не просто в первой книге из восьми, а в первой половине первой книги из восьми. Все остальное время, начиная со второй половины первой книги, посвящено тому, как Кир создает империю, а потом эта империя рушится после его смерти. Где здесь воспитание? Или возьмем Анабасис. Опять-таки, полное название какое? Ну, как и Кюру Пайдея, воспитание Кира, так же и Анабасис. Это Анабасис Кюру, поход Кира. Анабасис, как вы знаете, это восхождение. То есть восхождение от моря вглубь материка. Почва над морем повышается, поэтому, когда вы идете от морского побережья вглубь материка, вы все время идете вверх. Это восхождение. Но только проблема в чем? Кир младший, поход которого Анабасис должен описывать, умирает во второй книге. Из семи, если мне не изменяет память. А все остальное время после его смерти Ксенофонт и 10 тысяч греков бегут обратно к морю, совершают катабасис. Это очень странно. Или возьмем Меморабилию. У нас Меморабилию обычно переводят как воспоминания о Сократе. В оригинале это просто воспоминания. Почему-то так получилось, что все воспоминания Ксенофонта — это воспоминания о Сократе. Не о том, как он с Киром там ходил, не о том, как он потом с Агесилаем персов бил, не о том, как он у себя, значит, в Лаконике живет после того, как спартанцы приняли его к себе. Не о том, как он работал на 30 тиранов, а только о Сократе. И при том, слово, которое Ксенофонт использует, это не просто воспоминание, а это то, что называется по-русски плохим и неказистым термином «затаить злобу». Почему-то это не воспоминание, а это затаённая злоба. Почему? Совершенно непонятно. И какое бы название ксенофонтовой работы вы ни взяли, там все время такие проблемы возникают. Помните «Лакедемонская политея»? Да? Работа, посвященная описанию спартанского строя политического, даже не говорит, что в Спарте есть два царя. Это как если бы, значит, работа, посвященная Российской Федерации, не говорила бы, что в Российской Федерации есть президент. Или хотя бы, окей, ладно, если уж не президент, администрация президента. Понятно же, современная российская политическая жизнь не может быть описана без описания столь важного и ключевого для всех решений органа. Ксенофонт вообще пропускает этот центр мимо ушей, да, мимо всего. И вот таких проблемных названий у Ксенофонта очень и очень много. Соответственно, мы с вами подразумеваем, что название «Ойкономикос», оно тоже не случайное, будь то «Логос» или «Анер», и что содержание во многом будет названию противоречить. Ровно как содержание Анабасиса, ровно как содержание Киропедии. Если мы посмотрим на связь, на положение этого диалога в корпусе сочинений Ксенофонта, мы увидим, что он занимает довольно интересное место, потому что, с одной стороны, это одно из четырех произведений о Сократе наравне с Меморабилией, Апологией и Пиром. «Экономика» повествует о Сократе. Сократ – действующее лицо в ней. Доходило до смешного, пересечение тем с Меморабилией настолько огромно, что некоторые исследователи даже говорили, что «Экономика» – это не отдельная работа, а это просто часть Меморабилии на самом деле. Сейчас так, понятное дело, не думают. С другой стороны, название «Ойкономикос» не уникально для Ксенофонта. В него есть еще два таких же названия. Кинегетикос и Тюранникос. Две других работы, одна из которых называется «О тирании» или «Гиерон», а вторая называется об охоте по-русски. Но опять-таки вы видите, что итюранникос и кинегетикос — это прилагательные, которые требуют к себе существительного. Стиранникос — все просто, тиранникус анер, и никаких проблем нет. С кинегетикос ничего не понятно, конечно. Но вам не кажется странным, что экономика, что Ксенофон заставил экономику попасть в тот же список, что и, с одной стороны, рассуждение о тирании, диалог о тирании, а с другой стороны, трактат об охоте, где Ксенофон описывает, как использовать лошадей и собак, чтобы лучше охотиться. Это большая проблема. Нельзя не отметить также, что содержание или главный герой экономики находится прямо между Гиероном, то есть трактатом о тирании, диалогом о тирании, и Геропедией, как это правильно, приключенческим романом о Кире Великом, о создании Персидской империи. Исхамах находится прямо между царем и тираном, при том, что он всего лишь домовладелец, хотя и богатый, и зажиточный домовладелец. Понятное дело, что, наверное, эти предварительные замечания недостаточны. Наверное, нам надо поговорить еще о некоторых вещах. Во-первых, мы увидим, что экономика полна отсылок к облакам, что Ксенофонт все еще в экономике продолжает свое дело защиты Сократа от обвинений, от двух обвинений, которым эксплицитно посвящена меморабилия. Она с этого начинается, с вопроса о том, значит, почему Сократ был обвинен и почему он на самом деле не виновен. А с другой стороны, хотя в экономике происходит как бы прямо противоположное тому, что происходит в облаках Сократ развращает сына зажиточного крестьянина, в экономике Сократ спасает сына зажиточного крестьянина от развращения, описывает ему практически эти самые аристофановские кущи деревенской жизни прекрасной и подталкивает его к этой самой идеалистической деревенской жизни. Мы, тем не менее, видим, что Ксенофонт не просто отсылает к облакам, а все-таки дает свой ответ на вопрос о том, виновен ли Сократ, показывает нам, чем на самом деле Сократ занимается. Но главное здесь даже не это, а тот факт, что экономика — это начало сократической философии. Экономика описывает то, как Сократ превратился в философа. И удивительное дело, она описывает это на контрасте. Сократ в экономике противостоит человеку, которого все называют колоской агафос анер. Буквально прекрасный и хороший, или благородный и хороший. Кого все, выражаясь сегодняшним языком, называют настоящим мужчиной. Успешный, богатый, зажиточный, платящий налоги. Это очень редкая штука для Греции, потому что для того, чтобы платить налоги, надо быть очень богатым, чтобы государство попросило тебя платить налоги. Содержащий на свои деньги вещи, которые прославляют государство, хоры и военные корабли. Украшающий за свой собственный счет город. Словом, человек, который является образцом для подражания. Вот его Ксенофон сталкивает с Сократом, с нищим уродцем, над которым в лучшем случае люди смеются, потому что облака уже написаны, а в худшем случае презирают. И здесь, на контрасте, мы должны будем понять, действительно ли этот герой Исхамах является тем, кем он претендует быть? И действительно ли Сократ является тем, кем его все или большинство считает? Заранее нам надо сказать, что фигура Исхамаха выбрана не случайно. Дело в том, что греческие ораторы Лисий и Андокит в своих произведениях, Лисий в своих речах и Андокит в своем произведении о мистериях, упоминают некоего Исхамаха и говорят кое-что об этом Исхамахе. говорят они две вещи. Первое. Лисий говорит, что при жизни из Хамаха все думали, что у него в закромах, что его состояние насчитывает 70 талантов серебра. Но когда он умер и пришлось делить наследство, два его сына делили наследство в 10 талантов. То есть к моменту смерти Исхамаха, Исхамах был разорен. И второе, о чем говорит Андакит в произведении о мистериях. Есть такой интересный, был такой в Афинах интересный парень. Его звали Каллий. В апологии Платона он упоминается как человек, который заплатил очень дорого софистам за то, чтобы они обучили двух его сыновей. И Каллий вообще известен тем, что он с самого начала был убербогатым, но уже к середине своей жизни стал супербедным, потому что разорился на этих самых софистов до безумия. Бросал деньги на ветер, устраивал роскошные пиры, платил софистам, но главное – он стал известен за то, что однажды он очень интересно женился. Женился настолько интересно, что мать жены после смерти ее мужа не просто переехала в дом к Каллию, а буквально переехала в постель к Каллию. Настолько, что понесла от Каллия ребенка и заставила Каллия выгнать свою дочь, то есть его законную жену, из дома. Та даже попыталась самоубийство совершить, но неудачно. После чего Каллий выгнал эту отвратительную старуху из дома сам. Но ребенка, в конце концов, вынужден был признать. Почему мы разговариваем об этом? Две причины. Причина номер один. Каллий взял в жены дочь некоего из Хамаха. Причина номер два. То есть затем он стал спать с женой из Хамаха. Помните, центральные главы этого диалога посвящены тому, как Исхамах воспитывает свою жену. Как из 13-летней девочки он делает идеального ученика, того самого ученика, который затем совершит де-факто инцест после смерти самого Исхамаха. И второе. Во всех четырех сократических диалогах Ксенофонта, в Меморабилии, в Пире, в Апологии и в Экономике, мы находим либо Каллия, либо родственников Каллия. В Меморабилии, в финале, в последней главе, Ксенофонт описывает нам беседу Сократа и Гермогена. Гермоген — это брат Каллия, отказавшийся от наследства, нищий. Апология Ксенофонта начинается с той же самой беседы, той же самой в кавычках, между Сократом и Гермогеном. Пир происходит в доме Каллия, и Сократ и Каллий беседуют. И, наконец, в экономике Сократ беседует с... Какой правильный термин? Свекр? Правильно ведь? Ну, если Каллий — это зять Исхамаха, вышедший за его дочь, то Исхамах для Каллия — это, наверное, свёкор. Вот, со свёкром Каллия каким-то образом все четыре произведения вращаются вокруг семьи Каллия. Непонятно, однако, почему именно Каллий был здесь выбран. То есть Исхамах с самого начала сомнителен. Богач, который разорился, воспитатель, который воспитал жену, которая начала совершать инцест. Да настолько нагло, что даже понесла от, значит, этой инцестуальной связи ребенка и выгнала собственную дочь. И при этом Исхамах считался при жизни Каллосом Кагатосом, а Сократ при жизни считался большинством никчемным измерителем воздуха. Второй герой экономики, второй человек, с которым Сократ не беседует, первый хронологический, это Критобул. Ну, Критобул, конечно, но мы привыкли к Критобулу. Критобул — сын Критона, друга Сократа и богатого крестьянина. Я уже провел параллели между облаками и этой беседой с Каритабулом. Но нас волнует не это, а то, что Сократ, кажется, общается с Каритабулом ради Критона. Сократ, кажется, общается с Каритабулом, чтобы помочь каким-то образом своему другу. И нас бы это не волновало, если бы не одно «но». Сократ не стал бы беседовать с кем попало, даже если бы его об этом попросили. Вы увидите, что Сократ начинает эту беседу. А значит, Сократ хочет побеседовать с Каритабулом, хочет попытаться его улучшить. Причина этого, кажется, заключается в том, что Каритабул при всех его недостатках, о которых мы сейчас узнаем, обладает одной штукой. И в меморабилии, и в пире, где Каритабул тоже присутствует, Каритабул выделяется двумя вещами. Первое. Каритабул сам хочет стать Калас Кагатасом. Он сам хочет стать прекрасным и хорошим мужем, хорошим мужчиной, настоящим мужчиной. Но он не знает, как это сделать. И второе, что еще важно, Каритабул, и этим он характеризуется и в меморабилии, и в пире, эротичен. Он заражен эротизмом. Когда он первый раз появляется в меморабилии, в третьей или четвертой или шестой главе первой книги меморабилии, Сократ отваживает его от попыток целовать красивых мальчиков и требует, чтобы тот покинул город, чтобы, не дай бог, не заразиться ядом, которым плюются в него целующие его красивые мальчики. Во второй книге, где Сократ беседует с Каритабулом о природе дружбы между Калас Кагатасами, между настоящими мужчинами, Каритабул просит Сократа помочь ему стать хорошим мужчиной и познакомиться с хорошими мужчинами. И немедленно заявляет о том, что единственная причина этого знакомства заключается в том, что очень хорошо лобызаться с хорошими мужчинами. На что Сократ снова вынужден отводить его от его эротизма. Наконец, в пире Сократ и Каритабул даже затеивают шуточное соревнование по поводу того, кто из них красивей. Каритабул уверяет, что он прекрасен, и именно поэтому мальчики хотят его целовать, а он хочет целоваться с мальчиками. Сократ уверяет, что он прекрасен, и выдвигает неоспоримые аргументы в пользу того, что его, значит, нос пятачком, его глаза на выкате, его расставленные, растопыренные уши, его толстенные губища являются прекрасными. Это соревнование заканчивается тем, что все признают валидность аргументов Сократа и что Сократ прав, и немедленно голосуют за то, что Каритабул красивее, чем Сократ. Каким-то образом эротизм Каритабула, то, что интересует Сократа, то, что волнует Сократа, отчасти, возможно, потому, что сам Сократ выглядит как эротичный, как старый мужик, бегающий за красивыми молодыми мальчиками, как вы помните. Наверное, это все, что я хотел бы сказать по поводу самого диалога и героев. Есть ли у вас какие-либо вопросы? Если вопросов нет, тогда давайте мы на этом остановимся.